Глава вторая. «Ну и громадина!» — выдохнул Барак. Перед нами расстилалась просторная площадь, окруженная зданиями, которые в сравнении с собором казались маленькими и жалкими. «Это самый большой собор на севере», — пояснил я. «По высоте он почти не уступает собору святого Павла». Взглянув на исполинские двери, увенчанные затейливо украшенной готической аркой, я увидел на крыльце несколько человек по виду состоятельных купцов, которые оживленно о чем-то разговаривали. Ниже на ступеньках устроились многочисленные нищие с чашами для подаяния. Мне не терпелось заглянуть внутрь собора, однако прежде всего необходимо было отыскать брата Рена. Мы и так слишком задержались в пути. Припомнив данные мне объяснения, я направился прямиком к дому, над дверями которого красовался королевский герб. «Это где-то рядом», — бросил я, обернувшись к Баруку. Стараясь не поскользнуться на опавших листьях, мы пересекли соборную площадь. «А что за птица этот, брат Рен?» — поинтересовался Барак. «Мне известно лишь, что он один из самых уважаемых стряпчих в Йорке, и в его ведении находится немало официальных дел», — ответил я. «Полагаю, что это человек весьма почтенного возраста. Надеюсь, не настолько почтенного, чтобы впасть в старческое слабоумие», — усмехнулся Барак. «Уверен, ваши опасения безосновательны. В противном случае брату Рену не доверили бы разбирать прошения, поданные королю». Мы подошли к ряду старых домов, теснящихся вплотную друг к другу. Следуя полученным указаниям, я подошел к тому, что стоял на углу. Дом оказался высоким и очень древним на вид. Я постучал. Раздались шаркающие шаги, дверь распахнулась, и перед нами предстала женщина довольно преклонных лет. Круглое морщинистое лицо ее обрамлял белоснежный чепец. Она неприветливо уставилась на незнакомцев. «Что вам угодно?»
«Это дом мастера Рена?» — спросил я.
«А вы что, из Лондона?»
Я слегка вскинул бровь, давая понять, что не привык к столь неучтивому обращению. «Да, меня зовут Мэтью Шардлейк. Это мой помощник, мастер Барак.
Мы ждали вас вчера. Бедный мой хозяин очень беспокоился».
«Мы сбились с пути, когда ехали через лес».
«А, понятно», — протянула она. «Вы не первые, с кем случилась такая беда».
«Мы очень устали. И наши лошади тоже», — добавил я, указывая на понуривших головы животных.
«Откровенно говоря, мы с ног валимся от усталости», — вставил Барк.
«Входите в дом. Я прикажу мальчику отвезти лошадей в конюшню, почистить и покормить их».
«Это весьма любезно с вашей стороны».
«Мастер Рен ушел по делам, но он скоро вернется», — сообщила старуха. «Я так думаю, вы не прочь перекусить».
«Вы совершенно правы», — сказал я. Пирог, который я проглотил, действительно был недурен на вкус, однако лишь распалил мой голод.
Старуха повернулась и, медленно шаркая, провела нас в гостиную, обставленную в старинном стиле. Очаг, в котором горело несколько поленьев, находился прямо в центре комнаты. Дым лениво поднимался к отверстию, зиявшему посреди черных стропил. Серебряные тарелки, красовавшиеся на буфете, были начищены до блеска, однако занавеси на окнах и скатерть на столе посерели от пыли. На жердочке поблизости от огня восседал серый сокол, скосивший на нас свой хищный взгляд. Повсюду, на стульях, на дубовых шкафах, даже на полу, высились груды книг, готовые вот-вот обрушиться. Ни в одном доме, за исключением, разумеется, библиотек, мне не доводилось видеть такого количества книг.
«Вижу, ваш хозяин любит читать», — сказал я.
«Что верно, то верно», — откликнулась старая служанка. «Пойду принесу вам похлебки». Она зашаркала прочь. «Мы бы не отказались выпить пива», — крикнул я ей вслед. Барак меж тем плюхнулся на скамью, покрытую толстой овечьей шкурой и заваленную подушками. Я взял в руки один из увесистых томов в кожаном переплете и, открыв его, удивленно вскинул брови. «Господи Боже! Это одна из старинных книг, переписанных монахами, с иллюстрациями, сделанными вручную. И
Я пролистал несколько страниц. Передо мной и в самом деле была старинная копия истории Бида, переписанная каллиграфическим почерком и снабженная восхитительными иллюстрациями.
«Я думал, все монастырские книги оказались в кострах», — протянул Барак. «Этот ваш Рен напрасно держит их на виду. Так можно навлечь на свою голову крупные неприятности».
«Да, ему следует быть осторожнее», — согласился я, опуская книгу на место. «Итак, мы с вами выяснили, что брат Рен не относится к числу сторонников реформы и держит у себя домоправительницу, которая явно пренебрегает своими обязанностями», — добавил я, закашлявшись от пыли.
«Да, старушенция не слишком утруждает себя уборкой», — заявил Барак, удобно устраиваясь на подушках.
«Но как знать? Может, она не просто служанка? Если это так, Рен обладает довольно странным вкусом». Я опустился в кресло и вытянул усталые ноги. Глаза мои закрывались сами собой. Но тут в комнату вошла домоправительница с подносом, на котором стояли две дымящиеся тарелки с похлебкой и две кружки пива. Мы с Бараком с пылом набросились на еду. Гороховая похлебка оказалась пресной и невкусной, но, тем не менее, нам удалось, наконец, утолить голод. Насытившись, Барак вновь развалился на скамье и закрыл глаза. Я уже хотел растолкать его, ибо спать в гостиной чужого дома было верхом неучтивости, однако у Барака был такой утомленный вид, что я отказался от своего намерения. В комнате было тепло и уютно. Огонь тихонько потрескивал, уличный шум почти не проникал сквозь застекленные окна. Веки мои налились неодолимой тяжестью, рука вновь потянулась к карману, нащупав печать архиепископа Кранмера. Мысленно я унесся на 2 недели назад, к самому началу той цепи событий, что привели меня в Йорк. В последний год на долю мою выпало множество бед и неприятностей. После падения Томаса Кромвеля вводить знакомство с бывшими его сторонниками стало небезопасно. Именно поэтому многие клиенты сочли за благо отказаться от моих услуг. К тому же я нарушил давнюю традицию, ибо, представляя интересы Лондонского городского совета, выступил в суде против своего собрата по корпорации. Стивен Билкнеп по праву заслужил звание величайшего мошенника из всех, кого когда-либо носила земля. Тем не менее, многие законники сочли подобное нарушение сословной солидарности недопустимым и более не желали со мной сотрудничать. Положение усугублялось тем, что Билкнеп имел весьма влиятельного покровителя. За его спиной стоял сам сэр Ричард Рич, глава палаты перераспределения монастырского имущества. В начале сентября я получил известие о смерти отца. Несколько дней спустя, пребывая в состоянии самой глубокой печали и мучаясь сознанием собственной вины, я вошел в свою контору и встретил обеспокоенный взгляд Барака. «Сэр, мне надо безотлагательно с вами поговорить». Джек многозначительно посмотрел на моего клерка Скелли, который, посверкивая очками, сосредоточенно переписывал бумаги. Барак кивнул в сторону моего кабинета. Войдя туда вслед за ним, я плотно закрыл дверь. «С утра пораньше сюда приходил посыльный», — взволнованным шепотом сообщил Барак. «Из дворца Ламбет. Архиепископ Кранмер желает вас увидеть. Сегодня в 20:00 вечера». «Я-то надеялся, что сильные мира сего более никогда не заинтересуются моей скромной персоной», — вздохнул я, тяжело опускаясь в кресло. Беспокойство Барака передалось мне в полной мере. Ни для кого не являлось секретом, что прежде мы оба работали на Кромвеля и ныне не испытывали недостатка в могущественных врагах. «Как вы полагаете, какими последствиями чревато подобное приглашение?» — обратился я к Бараку. «Возможно, до вас дошли какие-нибудь слухи?» «Мне было известно, что помощник мой по-прежнему поддерживает связь со многими придворными осведомителями». «Я ничего не знаю», — покачал головой Барак. «За исключением того, что никакая опасность нам не грозит. Так, по крайней мере, меня заверили». В тот день мне так и не удалось сосредоточиться на делах. Я рано оставил контору и направился домой, намереваясь пообедать. Я уже подходил к воротам Линкольнс-Инн, когда заметил, что навстречу мне движется какая-то высокая тощая фигура в шелковой мантии и круглой шапочке, из-под которой выбиваются светлые кудри. То был Стивен Билкнеп, самый алчный и бесчестный законник из тех, кого мне когда-либо доводилось встречать. Он ответил мне преувеличенно почтительный поклон. «Приветствую вас, брат Билкнеп», — ответил я, не считая нужным нарушать бытующие в нашей корпорации правила учтивости.
«Я слышал, брат Шарлейк, что дата слушания нашего дела в суде лорд-канцлера и еще не назначена», — произнес Билкнеп. «Они не слишком торопятся».
Пройдоха сокрушенно покачал головой, хотя я прекрасно понимал, что проволочки ему только на руку. Дело касалось имущества небольшого монастыря, расположенного неподалеку от Крипплгейта. После упразднения монастыря Билкнеп приобрел его здания и превратил их в дешевое жилье, лишенное устроенных должным образом выгребных ям. В результате нестерпимая вонь досаждала не только обитателям бывшего монастыря, но и жителям соседних домов. В судебном порядке нам предстояло решить, имел ли Билкнеп право на приобретение монастырских зданий или, согласно существующим постановлениям, они являются собственностью городского совета. Изворотливого стряпчего поддерживал сам Ричард Рич, который, являясь главой палаты перераспределения монастырского имущества, был весьма заинтересован в исходе процесса. Если бы мне удалось доказать, что Билкнеп нарушил закон, продажная цена бывших монастырских владений неминуемо упала бы. Я обращался в контору шести клерков с просьбой объяснить, в чем причины подобной проволочки, однако не сумел добиться вразумительного ответа, сказал я Билкнепу. В контору шести клерков я посылал Барка, который при желании мог нагнать страха на кого угодно. Помощник мой ходил туда несколько раз и, вне всякого сомнения, проявил всю свою напористость, но не сумел добиться результата.
«Возможно, ваш друг Ричард Рич знает, в чем дело».
Сказав это, я тут же пожалел о своих словах, ибо открыто выступать против всесильного главы палаты перераспределения отнюдь не входило в мои планы. Положение было таково, что каждый неверный шаг грозил самыми печальными последствиями.
«Ох, брат Шарлейк, ваша дерзость не доведет вас до добра», — укоризненно покачал головой Билкнеп. «Любопытно, что на это скажут в совете корпорации».
Мне оставалось лишь прикусить язык и пробормотать. «Прошу меня извинить». Беру свои слова обратно.
«Принимаю ваши извинения, брат», — милостиво произнес Билкнеп и расплылся в широкой улыбке, обнажившей гнилые желтые зубы. «Когда у человека есть веские основания тревожиться о собственном будущем, самообладание и сдержанность нередко изменяют ему».
С этими словами он вновь ответил в поклон и удалился. Я проводил пройдоху глазами, борясь с отчаянным желанием наградить его пинком под зад. После обеда я облачился в мантию стряпчего и, спустившись к реке, нанял лодку, которая доставила меня к дворцу Ламбет. В это лето в Лондоне царила непривычная тишина, ибо король вместе со всем двором путешествовал по северным графствам. Минувшей весной в столицу пришла весть о том, что в Йоркшире назрел очередной мятеж, к счастью, пресеченный на корню. Именно тогда король и решил посетить северную часть страны, дабы укрепить вероподданические чувства ее обитателей. По слухам, известие о новом восстании не на шутку встревожило и самого монарха, и его ближайших советников. Надо признать, тревога эта была отнюдь не безосновательна. 5 лет назад север Англии отказался принять церковные реформы. Армия благодатного паломничества, как называли себя повстанцы, насчитывала более 30 тысяч человек и представляла собой серьезную угрозу. Для того, чтобы усмирить мятежников, королю пришлось раздавать ложные обещания и, воспользовавшись полученной отсрочкой, собрать собственную армию и нанести сокрушительный удар. Восстание было потоплено в крови, однако с тех пор состояние умов на севере внушало королю серьезные опасения. На протяжении всего июня Придворные поставщики сновали по Лондону, опустошая продуктовые лавки и склады, ибо свита, в сопровождении которой король собирался на север, насчитывала более 1000 человек. Трудно было представить, как будет передвигаться кортеж, численность которого не уступает населению маленького городка. В последних числах июля двор, наконец, отбыл. По слухам, вереница повозок растянулась более чем на милю. Дождливое лето продолжалось, но Лондон после отъезда короля, казалось, погрузился в дрему. Лодка проплыла мимо башни Лоллард, расположенной в северном конце дворца Ламбет. В сумерках я разглядел освещенное окно тюрьмы на самом верху башни. Там содержались еретики, арестованные по приказу архиепископа. В Лондоне окно тюрьмы называли глазом Кранмера. Лодка причалила у большой лестницы. Стражник провел меня через внутренний двор в большой холл и оставил в одиночестве. Коротая минуты ожидания, я принялся разглядывать великолепный мозаичный потолок. Неслышно переступая, ко мне приблизился клерк, облаченный в черную мантию. «Архиепископ ожидает вас», — тихо произнес он. Вслед за клерком я углубился в лабиринт тускло освещенных коридоров. Тростниковые циновки приглушали наши шаги. Наконец, я оказался в тесном кабинете с низким потолком. Томас Кранмер восседал за письменным столом и в свете укрепленной на стене свечи читал какие-то бумаги. В камине ярко горел огонь. Я склонился в низком поклоне перед могущественным архиепископом, который осмелился восстать против власти папы и женить короля на Анне Болейн. В прежние дни архиепископ был верным другом и соратником Томаса Кромвеля, и церковные реформы являлись их общим детищем. После падения Кромвеля многие ожидали, что Кранмер разделит его участь. Однако, несмотря на то, что процесс реформации повернул вспять, архиепископ сохранил свое высокое положение. Покидая Лондон, король верил столицу его попечению. Говорили, что король доверял Кранмеру как никому другому. Тихим, размеренным голосом архиепископ предложил сесть. Прежде мне доводилось видеть его лишь издалека, когда он произносил проповедь. Поэтому я с интересом разглядывал представительную фигуру пастыря, облаченную в белую сутану, поверх которой был накинут меховой палантин. Густые сидеющие волосы обрамляли бледное овальное лицо, рот окружали глубокие морщины. Глаза архиепископа, огромные, темно-синие, были особенно примечательны. Во взоре, устремленном на меня, я различил тревогу, мучительные сомнения и тайную игру страстей. «Итак, вы, Мэтью Шардлейк», — произнес он и, пытаясь меня ободрить, сопроводил свои слова приветливой улыбкой. «К вашим услугам, милорд архиепископ», — ответил я, опускаясь на жесткий стул напротив своего собеседника. Массивный серебряный крест, поблескивавший на груди Кранмера, оказался прямо у меня перед глазами. «Как ваши дела в Линкольнс-Инн?» — осведомился архиепископ. «Хуже, чем прежде», — ответил я после недолгого колебания. «Для тех, кто прежде служил графу Кромвелю, настали не лучшие времена», — заметил Кранмер. «Да, милорд», — осторожно кивнул я. «Мне бы очень хотелось, чтобы его голову, наконец, сняли с лондонского моста», — изрек архиепископ. «Всякий раз, проезжая мимо, я смотрю на нее с содроганием, точнее на то, что оставили от нее чайки. Да, это печальное зрелище. Вам наверняка известно, что я посещал его в Тауэре. Я исповедовал его перед казнью, и он рассказал мне о последнем деле, которым вы занимались по его поручению. Глаза мои полезли на лоб от неожиданности. Несмотря на то, что в комнате было тепло, я ощутил, как по спине у меня пробежал холодок. Итак, Кранмер знал обо всем. Я рассказал королю о поисках темного огня. Несколько месяцев назад, — сообщил архиепископ. Я затаил дыхание. Но мой собеседник ободрительно улыбнулся и поднял руку, унизанную кольцами. Король очень гневался на лорда Кромвеля, устроившего его брак с Анной Клевской, и мне пришлось выждать, когда гнев его уляжется», — продолжал Кранмер. «Ныне он уже начал сожалеть о советах преданного друга, которого он лишился. Те, кто виновен в случившемся, ныне действуют с большой осторожностью. Они отрицают свою причастность к этому делу, и пока что нет никакой возможности уличить их во лжи».
Мысль, пришедшая мне на ум, вновь заставила меня содрогнуться. «Милорд, королю известно о том, что я занимался поисками темного огня?»
«Нет», — покачал головой архиепископ. «Лорд Кромвель просил меня не рассказывать об этом королю. Он понимал, вы сделали для него все, что в ваших силах. Понимал он также и то, что вы предпочитаете оставаться частным лицом».
«Значит, этот суровый властный человек перед своим ужасным концом вспоминал обо мне с уважением и благодарностью?»
Я ощутил, как глазам моим подступили слезы. «Лорд Кромвель был сторонником решительных и даже жестоких мер, но он обладал многими прекрасными качествами», — продолжал архиепископ. «Вы, мастер Шардлейк, знаете это не хуже моего. Рассказывая королю об этом деле, я лишь сообщил, что расследованием занимались приближенные лорда Кромвеля. Его Величество оставил произошедшее без последствий, хотя он был очень сердит на тех, кто ввел его в заблуждение. Не так давно он сказал герцогу Норфолку, что сожалеет о том, что поддался на происки недоброжелателя и обрек на казнь одного из самых верных своих слуг. Лорд Кромвель в самом деле являлся одним из самых преданных советников короля».
Кранмер пристально взглянул на меня.
«Перед смертью он говорил о вас, как о человеке, достойном самого безграничного доверия. По его словам, вы, как никто другой, умеете хранить чужие тайны.
Это мой профессиональный долг».
«Но разве юридические корпорации не являются рассадниками слухов и сплетен?» — с улыбкой возразил архиепископ. «Нет, граф заверил меня, что по части благоразумия и скрытности вы выгодно отличаетесь от своих собратьев по сословию».
Я осознал, наконец, что в Тауэре перед смертью Кромвель сообщил своему давнему другу имена нескольких человек, которые могли принести последнему пользу.
«Я слышал, что отец ваш недавно скончался», — продолжал архиепископ. «Примите мои соболезнования».
Глаза мои вновь полезли на лоб. Откуда он узнал о смерти моего отца? Архиепископ поймал мой изумленный взгляд, и губы его тронула печальная улыбка.
«Я обратился в совет корпорации, дабы узнать, в Лондоне вы или нет. Там мне и сообщили о вашей утрате. Как видите, я давно уже полон желания встретиться с вами. Упокой, Господи, душу вашего отца.
Аминь».
«Насколько я понял, отец ваш жил в Личфилде?»
«Да, через 2 дня я уезжаю на похороны».
«Король сейчас находится севернее этих мест, в Хатфилде. Увы, июль выдался на редкость дождливым, и это обстоятельство весьма затрудняет предпринятое его величеством путешествие. Кортеж продвигается медленно, и удовлетворить желание короля зачастую оказывается нелегко».
Архиепископ покачал головой, и на лицо его набежала тень осуждения. «Прежде мне доводилось слышать, что Кранмер отнюдь не является искусным царедворцем. Как видно, разговоры эти были далеко не безосновательны».
«Да, погода не слишком удачная для путешествия», — согласился я. «Прошлым летом царила страшная засуха, а в этом году на нас обрушился настоящий потоп». «Слава богу, в последние дни дожди прекратились», — изрек архиепископ. «А то от езды по скверным дорогам королева совсем расхворалась».
«Говорят, она беременна»,
— осмелился заметить я. «Все это пустые слухи», — нахмурившись, бросил архиепископ.
Он помолчал, словно собираясь с мыслями, и заговорил вновь.
«Полагаю, вам известно, что в королевской свите есть несколько стряпчих. До сей поры никто из царствующих особ Англии не предпринимал столь грандиозного путешествия. Законники необходимы, дабы улаживать разногласия, могущие возникнуть между придворными, а также всякого рода недоразумения с поставщиками, неизбежные в столь дальнем пути».
Архиепископ шумно перевел дух.
«Вам известно также, что король обещал жителям северных графств восстановить справедливость. тех случаях, когда она была попрана. В каждом городе он получает множество прошений, податели которых жалуются на произвол местных властей. Законники, сопровождающие короля, обязаны разбирать эти прошения, изымать те, которые кажутся им слишком глупыми или же ничтожными, и выносить решения в тех случаях, когда это представляется возможным. Оставшиеся жалобы направляются в Совет Северных Графств. К сожалению, один из королевских стряпчих недавно скончался. Бедняга имел несчастье захворать воспалением легких. Из конторы лорда Камергера в тайный совет было направлено письмо с просьбой подыскать умершему достойную замену. Стряпчему, рекомендованному советом, необходимо присоединиться к королевской свите в Йорке, ибо в этом городе законников ожидает очень много работы. Я сразу вспомнил о вас. О, только и смог выдохнуть я. Отправляясь к архиепископу, я отнюдь не рассчитывал, что мне будет оказано подобное расположение. «Вам так или иначе предстоит отправляться в Личфилд, а это на полпути к Йорку», — продолжал архиепископ. «В Лондон вы вернетесь в следующем месяце, и в благодарность за услуги получите 50 фунтов. Вам дозволяется взять с собой одного сопровождающего. Думаю, будет разумнее захватить своего помощника, а не слугу». Обещанная мне награда была чрезвычайно щедрой, даже по сравнению с высоким жалованием королевских служащих. Тем не менее, я не спешил ответить согласием, ибо у меня не было ни малейшего желания присоединиться к королевскому двору. «Милорд, насколько мне известно, в королевской свите состоит сэр Ричард Рич», — со вздохом произнес я. «Да», — кивнул Кранмер. «Я помню, что, занимаясь поисками темного огня, вы нажили себе врага в лице этого вельможи. И сейчас я веду тяжбу, затрагивающую его интересы. Вне всякого сомнения, Рич при первой же возможности постарается мне навредить. Вам не придется иметь дело ни с Ричардом Ричем, ни с королевскими советниками. Он сопровождает короля, ибо, будучи главой палаты перераспределения, дает советы относительно того, как лучше распорядиться конфискованными у мятежников землями. А к прошениям ни король, ни его советники не проявляют ни малейшего интереса. Они всецело находятся в ведении стряпчих. Я по-прежнему колебался. 50 фунтов позволили бы мне разрешить свои денежные затруднения и выплатить по закладной, исполнив тем самым долг перед покойным отцом. Я почувствовал, как в душе моей шевельнулось желание своими глазами увидеть грандиозное представление и, более того, стать его участником. Я осознавал, что подобная возможность выпадает раз в жизни. К тому же я надеялся, что новые впечатления развеют мою печаль. «Решайте скорее, мастер Шардлейк», — поторопил Крамер. «У меня мало времени».
«Я поеду, милорд. Благодарю вас за проявленное доверие».
«Превосходно!» — кивнул архиепископ.
Внезапно он наклонился вперед, задев лежащие на столе бумаги широкими рукавами сутаны.
«У меня к вам есть небольшое поручение частного характера», — произнес он, понизив голос. «Надеюсь, оказавшись в Йорке, вы сможете его выполнить».
Я затаил дыхание, ощущая себя зверем, попавшим в ловушку. В конце концов, архиепископ оказался весьма ловким политиком. Испуганное мое выражение не ускользнуло от Кранмера.
«Вам не о чем тревожиться, сэр. Поручение мое отнюдь не связано с опасностью и уж, конечно, не потребует от вас никаких сделок с совестью. Его может выполнить всякий, кто обладает благоразумием и...» Тут он устремил на меня пронзительный взгляд. «Умеет хранить тайны».
Я молчал, прикусив губу. Архиепископ, не сводя с меня изучающего взгляда, переплел унизанные кольцами пальцы.
«Вам известно, с какой целью король предпринял путешествие на север?» — вопросил он.
«Полагаю, он желает напомнить жителям мятежных графств о том, как велика его власть», — проронил я.
«Не случайно говорят, что Господь создавал север, изрядно утомившись», — с неожиданной злобой произнес архиепископ. «Жителей северных графств не назовешь иначе, как варварами. Они по-прежнему пребывают в папской ереси и не желают благих перемен».
В ответ я лишь кивнул, молча ожидая, когда мой собеседник откроет свои карты. 5 лет назад, когда на севере разразилось первое восстание, лорд Кромвель учредил там сильное правительство. Новый совет северных графств пользуется услугами многочисленных осведомителей. Благодаря этому обстоятельству нынешней весной удалось раскрыть новый, весьма серьезный заговор.
Архиепископ буквально пожирал меня своими огромными глазами, исполненными тайных опасений.
В прошлый раз мятежники хотели, чтобы король избавился от советников-реформаторов.
«Да», — подумал я, — «если бы мятежникам удалось одержать верх, они непременно отправили бы моего собеседника на костер».
На этот раз заговорщики дошли до того, что обвинили короля в тирании, — продолжал архиепископ. Они намеревались свергнуть монарха с престола, и ради достижения своей черной цели готовы были заключить союз с Шотландией. Это при том, что северяне всегда относились к шотландцам с презрением. Надо признать, по части варварства шотландцы даже превосходят жителей северных графств. Но и те, и другие ярые паписты, и это решает все. Если бы злодейские планы мятежников не были вовремя разоблачены, одному Богу известно, в какую пучину они ввергли бы Англию. Я лишь глубоко вздохнул, не проронив ни слова. Архиепископ выдавал мне тайны, которые я не имел ни малейшего желания знать. Эти тайны связывали нас, что отнюдь не отвечало моим желаниям.
Однако некоторым заговорщикам удалось уйти от возмездия, — вновь заговорил Кранмер.
Они скрылись в горах, где и пребывают по сей день. И мы до сих пор не выяснили, как далеко заходили их преступные намерения. В тюрьме Йорка содержится один из заговорщиков, которого в скором времени отправят в Лондон по реке. Его имя — сэр Эдвард Бродерик.
Стоило Кранмеру произнести это имя, как в глазах его мелькнул страх.
Как я уже говорил, намерения заговорщиков известны нам не до конца. Лишь несколько главарей мятежа держали в руках все его нити. Несомненно, одним из этих главарей являлся Бродерик. Об этом известно только королю и нескольким его доверенным советникам в Лондоне и Йорке. Увы, преступник хранит упорное молчание. Король направил в Йорк опытных дознавателей, однако им ничего не удалось добиться. Бродерик упрям как дьявол. Когда король прибудет в Йорк, мятежника перевезут в Халл в запечатанной карете. Потом его, как я уже упоминал, по реке отправят в Лондон. Король желает лично присутствовать при допросе. Из соображений безопасности преступника лучше допрашивать в Тауэре. Здесь служат искусные мастера, способные развязать язык кому угодно.
Я прекрасно понимал, что имеет в виду архиепископ. Мятежника подвергнут пыткам. Какое же содействие может оказать в этом деле скромный баристер, милорд? Осведомился я, набрав в легкие побольше воздуха.
Ответ Кранмера немало удивил меня. «Преступника необходимо доставить в Лондон живым и здоровым», — сказал он. «За этим должны будете проследить вы».
«Но разве у короля нет других доверенных слуг, способных выполнить подобное поручение куда лучше моего?»
«Предосторожность никогда не бывает излишней», — пожал плечами Кранмер. «Разумеется, в Йорке Бродерик находится на попечении опытного тюремщика. Этого человека выбрал сам герцог Суффолк, в ведении которого находятся все вопросы, связанные с путешествием. Имя тюремщика — Фулк Редвинтер. Он вполне заслуживает доверия. Однако ему не сообщили, в чем именно подозревается заключенный».
«Я впервые слышу это имя, милорд».
«Да, назначение было сделано в спешке, поэтому меня не оставляет беспокойство».
Архиепископ поджал губы и принялся крутить в пальцах медную печать, лежавшую на столе.
«Вне всякого сомнения, Редвинтер имеет изрядный опыт по части охраны преступников и ведения допросов. Ему не раз приходилось иметь дело с еретиками. Он человек глубокой и искренней веры, и мы можем быть уверены в том, что Бродерику не удастся ускользнуть из-под стражи».
Кранмер испустил тяжкий вздох.
«Однако Редвинтер бывает излишне суров. Один из его заключенных скончался,
произнес архиепископ, сдвинув брови. «Именно поэтому я хочу, чтобы вы находились рядом с мятежником и позаботились бы о том, чтобы он прибыл в Тауэр в добром здравии».
«Я понял, милорд».
«Я уже написал герцогу Суфолку, сообщив ему о своем желании приставить к арестанту еще одного надежного человека. Надеюсь, он верно истолковал причины, побудившие меня сделать это».
Кранмер взял со стола печать и опустил ее прямо передо мной. То была увесистая овальная пластина, по краям которой были выгравированы на латыни имя и должность Кранмера, а посередине — изображение побиваемого плетьми Христа.
«Я хочу, чтобы в качестве подтверждения ваших полномочий вы взяли с собой вот это», — изрек архиепископ. «Полагаю, вы уяснили, что в вашу задачу входит лишь забота о здоровье Бродрика, как в Йорке, так и по пути в Лондон. Общение ваше с арестантом должно быть строго ограничено и подчинено одной цели — убедиться в том, что ему ничего не угрожает. Вы не должны задавать ему каких-либо вопросов, за исключением вопросов о самочувствии. Радвинтеру уже известно, что я пришлю ему в помощь своего человека. Несомненно, он отнесется к вам с должным уважением».
Губы архиепископа вновь тронула улыбка, рассеянная и невеселая.
«Редвинтер также относится к числу моих служащих», — сообщил он. «Здесь, в башне Лолард, он охранял еретиков, арестованных по моему приказу».
«Понятно, милорд», — проронил я безучастным тоном.
«Если вы сочтете, что оковы доставляют узнику слишком много мучений, распорядитесь, чтобы их несколько ослабили, при этом не сделав менее надежными. Если узник страдает от голода, позаботьтесь о том, чтобы ему доставляли хорошую пищу. Если он болен, обеспечьте его надлежащей помощью. Как видите, я посылаю вас с милосердной миссией», — завершил Кранмер с улыбкой.
«Милорд», — произнес я, призвав все свое мужество, — «я готов ехать в Йорк, но лишь для того, чтобы принять участие в разборе прошений, поданных королю. Опыт мой показывает, что мне лучше держаться в стороне от политических дел, ибо участие в них надолго лишает меня душевного спокойствия. Ныне я хочу лишь одного — оставаться, по выражению лорда Кромвеля, частным лицом. Я имел немало случаев наблюдать, какой конец выпадал на долю тех, кто...
Вам предстоит позаботиться лишь о том, чтобы некий узник прибыл в Лондон живым и здоровым».
Архиепископ произнес это едва слышно, однако в его голосе зазвучали стальные нотки.
«Поручение это не требует от вас особых усилий, господин Шардлейк, и я полагаю, вы вполне в состоянии с ним справиться. Да будет вам известно, ранее я тоже был частным лицом, профессором Кембриджа. До тех пор, пока король не затеял великий развод, и ему не потребовался мой совет. Подчас Господь призывает нас выполнить свой долг, и мы не вольны ответить отказом. И ради этого нам нередко приходится пренебречь собственным покоем и безмятежностью», — добавил он, вперив в меня пронзительный взгляд.
Взгляд этот не оставлял никаких сомнений в ожидавшей меня участи. Если я откажусь от тайного поручения архиепископа, мне придется отказаться и от участия в разборе прошений. Значит, я не смогу выплатить по закладной, и отцовскую ферму придется продать за долги. К тому же я имел неосторожность нажить при дворе достаточно врагов, и прибавлять к их числу архиепископа было по меньшей мере опрометчиво. Ловушка захлопнулась. Мне оставалось лишь повиноваться.
«Я согласен, милорд», — произнес я с тяжелым вздохом. «Документы, подтверждающие ваши полномочия, будут отосланы к вам домой завтра», — с одобрительной улыбкой сказал Кранмер. «Я говорю о бумагах, которые позволят вам присоединиться к королевской свите в качестве законника».
Он взял со стола печать и вручил ее мне. Она оказалась чрезвычайно тяжелой.
«А это вы покажете Радвентуру. Никаких писем не требуется».
«Могу я сообщить моему помощнику Бараку о полученном от вас поручении, милорд?»
«Да. Насколько мне известно, лорд Кромвель удостаивал этого человека своим особым доверием. Правда, по его словам, Барак отнюдь не является горячим сторонником реформ».
Архиепископ пристально посмотрел на меня.
«Как, впрочем, и вы. Вы ведь, кажется, изменили своим прежним взглядом».
«Милорд,
Нынче я стремлюсь честно заниматься своим ремеслом и ничего более.
Мне это известно. Как известно и то, что в прошлом вы были среди тех, кто надеялся привести Англию к религиозному обновлению. Надеюсь, вы и поныне убеждены в том, что истинным главой английской церкви должен являться король, а не римский папа, изрек он, по-прежнему буравя меня глазами. Божьей властью король поставлен над своими подданными, дабы наставлять их на путь истины. Когда король говорит, сам Господь вещает устами своего помазанника.
«Да, милорд», — произнес я, хотя никогда не разделял подобного убеждения.
«Помните, мятежники чрезвычайно хитры и опасны. Для того, чтобы одержать над ними верх, необходимы суровые меры. Я никогда не являлся сторонником жестокости, но сейчас у нас нет иного выбора. Мы должны защитить то, чего нам удалось достичь. Впрочем, если мы намерены превратить Англию в истинно христианское и благоденствующее государство, нам еще предстоит немало потрудиться».
«Вы совершенно правы, милорд». Губы архиепископа вновь тронула одобрительная улыбка.
«Тогда собирайтесь в путь, господин Шардлейк, и да поможет вам Бог».
Он поднялся в знак того, что аудиенция окончена. Я поклонился и направился к дверям. В голове у меня вертелась мысль о том, что поручение Кранмера вряд ли заслуживает названия милосердной миссии. Мне предстоит заботиться о том, чтобы некий узник предстал целым и невредимым перед палачами Тауэра, которые обрекут его на медленную мучительную смерть. Любопытно, что совершил этот Бродерик, если при одном упоминании его имени в глазах архиепископа вспыхивает страх. Воспоминания мои были прерваны громкими голосами, раздававшимися за стенами комнаты. Я бесцеремонно толкнул Барака, так что с него разом слетела дрема. Оба мы, морщась от боли в затекших ногах, торопливо поднялись и оправили одежду. Дверь распахнулась, и в комнату вошел человек в изрядно потрепанной мантии стряпчего. Мастер Рен отличался крепким телосложением и при этом был чрезвычайно высок ростом, возвышаясь над Бараком на целую голову. Я с облегчением убедился, что, несмотря на почтенный возраст, о котором красноречиво свидетельствовали морщины, избороздившие широкое лицо мастера Рена, его никак не назовешь дряхлым. Держался он прямо, двигался уверенно, а из-под сидеющих рыжих волос, падавших на лоб, выглядывали острые и внимательные голубые глаза. Пожатие его оказалось крепким и сильным.
«Рад приветствовать вас, господин Шардлейк», — произнес он звучным голосом, в котором ощущался заметный местный акцент. «Или лучше сказать, брат Шардлейк, ибо мы с вами являемся собратьями по сословию. Джайлс Рен, к вашим услугам. Слава богу, вы наконец прибыли. Мы уже начали опасаться, что в дороге с вами приключилось какое-нибудь несчастье».
Я обратил внимание, что, окинув меня взглядом, он, в отличие от большинства людей, не задержался на моей горбатой спине. «Что ж, нашему новому знакомому не откажешь в деликатности», — отметил я про себя.
«К сожалению, мы заблудились и потому провели в пути больше времени, чем рассчитывали», — пояснил я. «Позвольте вам представить моего помощника Джека Барака».
Барак поклонился и пожал протянутую руку Рена.
«Господи боже, для клерка у вас на редкость крепкая хватка!» — усмехнулся старый законник и похлопал Барака по плечу. «Вы можете служить добрым примером своим товарищам по ремеслу, молодой человек. В нынешние времена молодежь слишком мало двигается, и что касается клерков, они зачастую имеют жалкий вид».
Рен бросил взгляд на стол, на котором стояли пустые тарелки.
«Вижу, моя добрая Мэджи уже покормила вас».
Рен подошел к огню. Сокол повернулся к нему, звякнув крошечным колокольчиком, который был привязан к одной из его лап. Хозяин ласково почесал птице шею.
«Ну что, старушка Октавия, не замерзла?» — с улыбкой проворковал он. «Когда-то мы с этой птицей были заядлыми охотниками, но старость не пошла нам на пользу», — пояснил он. «Прошу вас, садитесь. Мне очень жаль, что на время вашего пребывания в городе я не могу предоставить вам кров».
Рен опустился в кресло и с сокрушенным видом окинул взором пыльную мебель и груды книг.
Увы, с тех пор, как 3 года назад скончалась моя бедная жена, в доме царит запустение. Сами понимаете, что взять со старого вдовца. Я держу всего 2 слуг, Мэджи и мальчика-конюха. Мэджи стареет, и ей все труднее справляться с работой по дому. Но прогнать я ее не могу, ведь она была горничной моей покойной жены. Что ж, похоже, предположение Барака было недалеко от истины, мысленно заметил я. «Мы остановимся в бывшем аббатстве Святой Марии», — произнес я вслух. «Но в любом случае мы очень благодарны вам за любезность». «Уверен, в аббатстве вам будет удобно», — заявил Рен, потирая руки. «Вскоре всем нам предстоят интересные деньки. Когда в город прибудет королевский кортеж во всей красе, здесь будет на что посмотреть. Но сейчас вам необходимо отдохнуть с дороги. Думаю, вам лучше прийти сюда завтра, 10:00 утра. Мы посвятим целый день разбору прошений».
«Превосходно!» — кивнул я и добавил. «Судя по всему, в аббатстве вовсю ведутся приготовления к приезду короля.
Говорят, там спешно возводится множество великолепных зданий», — подтвердил Рен. «Лукас Хоренбаут прибыл в Йорк, дабы лично надзирать за строительством».
«Хоренбаут? Голландский художник, пользующийся особым расположением короля?»
«Да», — с улыбкой кивнул Рен. «Я слышал, ныне его считают непревзойденным мастером. После Гальбейна, конечно».
«Он и в самом деле великий художник. Вот уж не думал, что он в Йорке.
С его помощью город готовится к торжественной церемонии. Правда, я сам не видел новых зданий. Ведь в аббатство Святой Марии пропускают лишь тех, у кого есть там дело. Поговаривают, королева в положении, и именно в Йорке состоится ее коронация. Но, возможно, это всего лишь пустые слухи».
Помолчав, он спросил, устремив на меня любопытный взгляд.
«А вы что-нибудь слышали об этом?»
«До меня тоже доходили подобные слухи, но вряд ли их следует принимать на веру», — заявил я, вспомнив, какую досаду вызвало у Кранмера упоминание о беременности королевы.
«Что ж, будем ждать, если эта новость верна. Жителям Йорка сообщат о ней, когда сочтут нужным».
В бодрой тираде Рена мне послышались нотки тщательно скрываемой досады, и я внимательно взглянул на него.
«Возможно, королева Кэтрин будет коронована именно в вашем городе. Так или иначе, звание супруги короля ей удается сохранять уже более года».
Последнее замечание я позволил себе намеренно. Мне хотелось, чтобы мой новый знакомый уяснил, что я не принадлежу к числу тех твердолобых королевских служащих, которые почитают своим долгом благоговейно отзываться обо всех деяниях монарха. Слова мои достигли цели, и Брен ответил мне понимающей улыбкой.
«Прошений подано великое множество, так что нам предстоит уйма работы», — заявил он. «Я очень рад, что наконец-то у меня есть помощники. Вы не представляете себе, сколько среди этих петиций встречается таких, что яйца выеденного не стоят. Не далее, как вчера, мне встретилась жалоба человека, затеявшего тяжбу из-за дюйма земли. Но вас, брат, подобными примерами человеческой глупости, разумеется, не удивишь», — со смехом добавил Рен.
«Мне встречалось и не такое. Кстати, в основном я занимаюсь делами, связанными именно с правом на собственность».
«Ох, сэр, боюсь, вам придется пожалеть, что вы сообщили мне об этом».
Рен подмигнул Барку.
«Теперь я с чистой совестью передам вам все имущественные дела. О себе оставлю те, что связаны с просроченными долгами и личной враждой».
«Насколько я понимаю, все поданные петиции касаются этих 3 предметов — имущества, вражды или долгов?»
«Да, по большей части. Меня предупредили, что все эти прошения следует разбирать с особым тщанием, ибо жители северных графств должны убедиться в справедливости и милосердии короля. Незначительные дела должны решить мы, люди, облеченные особым доверием монарха. Дела более сложные следует передавать в Королевский совет».
«А каким образом мы будем выносить решения по петициям?»
«На Третейском суде, наделенном особыми полномочиями. Я буду его главой, а другими 2 судьями вы и представитель Совета Северных Графств».
Прежде вам доводилось участвовать в третейском суде?
Да, и не раз. Насколько я понял, король не будет иметь касательства к решению всех этих дел.
Ни малейшего, покачал головой Ран.
Но, тем не менее, нам с вами предстоит встреча с его величеством, добавил он после недолгого молчания.
Когда, сэр? Хором спросили мы с Бараком.
Во время торжественной церемонии. Во всех городах и деревнях, что тянутся вдоль дороги, к королю обращаются представители местного дворянства и члены городских советов, которые 5 лет назад запятнали себя участием в мятеже. Ныне они на коленях умоляют монарха о снисхождении. Насколько мне известно, король намерен даровать этим людям свое прощение, однако они должны будут вновь поклясться ему в верности. Но согласно секретному приказу, не следует позволять бывшим мятежникам собираться в одном месте в большом количестве. Вы сами понимаете, короля необходимо оградить от любых возможных опасностей. Поэтому процессию сопровождает 1000 солдат, а королевская артиллерия по реке направилась в Халл.
Однако до сих пор никаких неприятных происшествий не произошло.
Слава богу, нет. Но, как известно, смирение побежденных часто бывает обманчиво. Здесь, в Йорке, церемония повторного принесения клятвы должна превратиться в грандиозное зрелище. Члены городского совета, облаченные в черные мантии, намерены встретить короля и королеву на въезде в город и попросить прощения за то, что в 1536 году они позволили мятежникам сделать Йорк своей столицей. Горожане при этом не будут присутствовать, ибо простолюдинам ни к чему видеть глав города в коленопреклоненном положении. К тому же, скинув мохнатую бровь, многозначительно произнес Рен, жители города могут счесть себя униженными, и это возбудит у них гнев против короля. Принеся покаяние, главы города вручат его величеству подарки, огромные кубки, наполненные золотыми монетами. «Монеты эти собраны жителями города», — сообщил он с язвительной улыбкой. «И можете мне поверить, многих из них было не так просто заставить раскошелиться». Рен глубоко вздохнул и с важностью изрек.
«Так вот, городские власти считают, что мы, стряпчие, облеченные особым королевским доверием, тоже должны принять участие в церемонии. Мы подадим королю петиции, которую он впоследствии не удостоит даже взглядом».
«О, нам предназначена важная роль», — протянул я.
«Как видно, Кранмер покривил душой, пообещав, что мне не придется иметь никакого касательства к королевской свите».
Но еще неизвестно, будет ли нам дозволено ее исполнить. Пока еще ничего не решено окончательно. Танкерт, городской рекордер, места себе не находит от волнения, ведь ему предстоит произнести покаянную речь. Городские советники без конца посылают депеши герцогу Суффолку, дабы удостовериться, что все их намерения полностью отвечают желаниям короля. «Откровенно говоря, мне бы очень хотелось увидеть короля собственными глазами», — с улыбкой признался Рен.
«Насколько мне известно, завтра он покинет Халл.
В Понтифракте его величество задержался дольше, чем рассчитывал, и Халл посетил прежде Йорка. Кстати, в конце путешествия король намерен вновь заглянуть в Халл. Он хочет лично удостовериться, что укрепления этого города приведены в надлежащее состояние».
«Нам тоже предстоит отправиться в Халл», — мысленно отметил я. «Именно там мы сядем на корабль вместе с нашим драгоценным узником».
«И когда состоится торжественная церемония?» — спросил я вслух.
«Полагаю, в начале следующей недели», — ответил Рен.
«Король прибудет сюда через несколько дней».
Он метнул в меня пытливый взгляд и осведомился.
«Возможно, вам, жителю Лондона, уже доводилось видеть короля?»
«Я видел его лишь однажды, и то издалека. Это было в день коронации
Нэн Болейн», — со вздохом сообщил я. «Что ж, если нам предстоит участвовать в церемонии, я поступил разумно, захватив с собой свою парадную мантию и новую шляпу».
«Да, возможно, они вам пригодятся», — сказал Рен и поднялся с усилием, выдавшим его возраст. «Не смею больше вас задерживать, джентльмены. Разумеется, проделав столь долгий путь, вы очень устали и сейчас более всего нуждаетесь в отдыхе».
«Не буду скрывать, мы изрядно утомились», — подтвердил я.
«Кстати, кое-что в речи местных жителей может показаться вам непонятным. Запомните, улицу здесь называют зачастую воротами, а ворота — задвижкой».
«Постараемся запомнить», — усмехнулся Барак, почесывая голову.
«Я распоряжусь привести ваших лошадей», — сказал Рен.
Мы попрощались со старым законником и двинулись к воротам соборной ограды.
«По-моему, мастер Рен очень славный старикан», — обратился я к своему помощнику.
«Согласен», — кивнул Барак. «Для стряпчего у него, на удивление, веселый нрав».
«Настало время ехать в замок», — со вздохом изрек я. «Мы не можем отложить этот неприятный визит».